тюремной робе ходит. Не знаю, что он ее не снимает. Ему тоже не дали возможность переодеться. Андрею, например, и Володе дали возможность переодеться. Ну, немножко были разные условия, но несущественно. То есть это скорее такие, знаете, стилистические были различия. Что касается Алексея Навального, он должен быть не здесь, он должен был быть в России, он должен был участвовать в президентских выборах, он должен был руководить страной, он должен был строить прекрасную Россию будущего, он должен был быть частью своего народа, жить долгую, счастливую, плодотворную жизнь и приносить пользу своей стране, радовать свою семью, радовать своих родителей, радовать своих детей, радовать свою жену. Вот где должен был быть Алексей Навальный, вот где должны быть мы все. То, что Алексея Навального с нами нет, это преступление Владимира Путина, который несет прямую ответственность за его убийство.
По поводу убийства Алексея, я такую вещь хотел сказать, что мы все читали его тексты, даже мне присылали, да, друзья и супруга присылала тексты его в тюрьму, и мы привыкли к такому очень веселому и хорошему тону. И, возможно, для многих из тех, кто там читал это, кажется, что, ну да, вот он заехал в ШИЗО, вот он оказался в ПКТ. В ПКТ лучше, чем в ШИЗО, и, наверное, веселится, там стаканчик кофе пьет. И когда читаешь, кажется, что ничего страшного. А когда ты изнутри смотришь на это, когда ты понимаешь, в каких условиях он жил, в каких условиях его убивали, это немножко другое, да. И он приучил таким бесстрашной и веселой манере к нормальности пыток. Да, и это пытки, то, в каких условиях он находился. И когда ты изнутри на это посмотрел, конечно, ты понимаешь, что его сила воли и его мужество на самом деле больше даже, чем нам всем кажется. Да? И, конечно, его убийство – это большой удар для всех нас.
По поводу одежды, сначала на первую часть вашего вопроса. Я на самом деле, когда увидел Илью в автобусе в лагерной робе, я ему позавидовал. Потому что... Ты меня видел вообще, когда вошел в автобус? Потому что я был, я прошу прощения, в исподнем. У меня были, как бы, ну, такие полутреники, полукальсоны и нижняя майка. Это я очень благодарен коллегам, которые вот мне выдали здесь нормальную человеческую одежду, чтобы я мог сегодня с вами встретиться. Потому что всю лагерную одежду у меня отняли немедленно по прибытии в Лефортово. И офицер, который это все делал, который все изымал, вот, он спросил, а какая у вас есть гражданская одежда с собой? Я говорю, ну вот все, что есть. Я говорю, вот такая майка и полутреники, полукальсоны, которые я зимой надевал под штаны, ну потому что в Сибири зимой минус 40. И просто чтобы гулять во дворике, ну надо что-то надеть. А из обуви только тапочки резиновые, в которых я в душ ходил. И меня спрашивает этот начальник, а что, у вас другой гражданской одежды нет? Я говорю, слушайте, господин капитан, я сижу 25-летний срок в крытой тюрьме в Сибири. Зачем, как вы думаете, у меня гражданская одежда? В театр в ней ходить? Он говорит, значит, наденете это. И я прилетел вчера на двух самолетах из Москвы через Анкару в Кёльн-Бонн. В кальсонах, в исподней майке и в резиновых тапочках для душа. Поэтому, Илья, я завидовал твоей лагерной робе. И действительно, в разные ситуации были люди. Кто-то был в нормальной гражданской одежде, кто-то был в лагерной одежде, кто-то вот так вот, как я. И только здесь уже вот мы сейчас более-менее все приобретаем человеческий вид. А теперь серьезно, что касается Алексея. Знаете, вот то, что произошло с Алексеем Навальным, мне кажется, очень четко и очень страшно показывает, что то, что эвфемистически в средствах массовой информации, в том числе и в отношении произошедшего вчера, называют обменом заключенными, это на самом деле не обмен заключенными, это спасение человеческих жизней. И я честно скажу, мне трудно не думать о том, что может быть, если бы как-то быстрее шли какие-то процессы, если бы более четким было это понимание в общественном мнении, в том числе и здесь, в Германии, если бы меньше сопротивления пришлось преодолевать правительству Шольца в деле освобождения путинского киллера Красикова, очень может быть, что Алексей сегодня был бы жив и был бы на свободе. И я призываю всех людей, которые рассуждают публично, особенно кто считает возможным так легко рассуждать об этой теме, которая для них кажется очевидной, я призываю людей подумать об этом, о том, что это вопрос человеческой жизни, никак не меньше. И я тоже хочу сказать, и очень важно, чтобы это прозвучало, Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Алексея Навального, точно так же, как Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Бориса Немцова. Сегодня в нашей стране, в России, у власти не просто авторитарный режим, у власти в нашей стране режим убийц. Во главе с главным убийцей. Я знаю, как христианин, как верующий человек, я знаю, что господин Путин обязательно ответит за то, что он сделал, на самом главном суде. Но я очень надеюсь, я очень хочу увидеть и дожить до того момента, когда он ответит за свои преступления и на суде обычном, здесь, на нашей земле.
Mr. Karim, sir, I have a question.
Sorry, we go by turn. It's Andrei's turn to choose.
Андрей Гурков, русская редакция Deutsche Welle. Может быть, сейчас чуть рано об этом говорить, тем не менее, вы совершенно четко дали понять, что собираетесь заниматься политической деятельностью. Могли бы хотя бы каждый из вас в самых общих чертах обрисовать, как вы себе это представляете? И второе, вам предстоит сотрудничать, встречаться с теми, кто уехал, кто не сидел. Вы опытные политики, у вас большой моральный капитал, с которым вы приехали из тюрьмы. Как вы собираетесь использовать, как вы собираетесь работать с этим капиталом?
Давайте начнем. Я с этого начал выступление. Когда я находился в заключении, я старался быть в курсе, я смотрел пропаганду, когда была такая возможность, я читал письма, читал газеты, и, конечно же, в курсе была дискуссия, которая проходила в том числе и в эмигрантской среде, и меня вот несколько коробило то, что вот тезис о том, что надо ждать, надо переждать, надо пережить, ну, мне кажется, он политически неверный. Да? Если мы претендуем на то, чтобы выражать мысли тех людей, которые не согласны с происходящим. На нас ориентируются многие из тех, кто молчит, которые находятся сейчас под гнетом. Да, они не могут выступать, они по разным причинам это может быть, но они хотели бы что-то делать. И, мне кажется, главная задача, которая сейчас у нас есть, это дать возможность и дать направить тех людей, которые хотели бы что-то делать, но не готовы к жестким шагам. Вот. Есть такая знаменитая фраза: «Не призывай делать то, что не делаешь сам». Мы должны выработать те простые шаги, которые позволят людям, не поддаваясь, принять на себя тот уровень риска, который для них допустим, проявить свою политическую позицию. И если мы сформируем такие действия, это будет нашим достижением. Потому что сейчас, к сожалению, я вот такого, может быть, не сталкивался, не видел, и, как мне кажется, это возможно. Вторая часть, которая, кажется, мне не менее важной, это мы сейчас видим транслирующуюся позицию внутри страны, я народ телевизор, пропаганда, что Россия в кольце врагов, кругом все плохо, давят. Вот, и это, к сожалению, многие в это верят, потому что я не имел возможности общаться с арестантами, но с инспекторами, там, сотрудниками мы беседовали. И, к сожалению, это работает. Они верят, что кругом одни враги, что здесь в Германии собрались люди, которые просто ненавидят Россию и русских, как и в любой другой стране, конечно, США и всех остальных. И если нам удастся найти рычаги, найти понимание, чтобы в отношении людей мы могли показать добрую волю, чтобы мы могли, например, да, как мне кажется правильным, ослабить давление, ослабить санкции, именно те, которые касаются простых людей, не затронув власть. Это будет большим достижением, мы сможем говорить с людьми на языке понятном. Ребята, вы живете плохо не потому, что там условный Запад, которым они пугают, испортил вам жизнь, а потому что такая ситуация в стране. А люди, живущие здесь, наоборот, хотят хорошей, процветающей России, в том числе процветающих граждан. Вот эти два направления, направление для людей внутри и работа с теми, кто снаружи, мне кажется, принципиальны. По взаимодействию, да, к сожалению, вы знаете, это то, что вызывает, наверное, такой, с коллегами, когда ехали в автобусе, наверное, такое нехорошо смеялись, что если до этого у нас была своеобразная индульгенция, мы находились в тюрьме, и мы могли не вникать в споры, не участвовать в традиционных каких-то таких поливаниях друг друга руганью, да, сейчас, к сожалению, мы выходим и не удастся как прикрыться тюрьмой, да, прикрыться тюрьмой, да, но хочется верить в очередной раз все-таки, что нам удастся не погрязнуть в этом, по крайней мере, я лично сделаю для этого все возможное.
Ну, во-первых, я хочу подтвердить вашу гипотезу. Действительно, каждый из нас, несомненно, продолжит заниматься политической деятельностью. И мы осознаем свою ответственность, разумеется, и при этом понимаем, кстати, риски. Несмотря на то, что мы находимся за пределами России, вот мы когда влетели вместе с сотрудниками ФСБ в Анкару еще, один сотрудник ФСБ обратился к нам с Владимиром, сказал, ну вы там не очень увлекаетесь, потому что Красиков-то может за вами и вернуться. И, ну, это, конечно, шутка была, но такая, знаете, неприятная такая шутка, от которой такой легкий морозец по коже, конечно, пробегает, в общем, не буду скрывать. Но при этом не должно быть никаких сомнений и ни малейших иллюзий. Каждый из нас обязательно продолжит заниматься политической деятельностью, сделать все для того, чтобы Владимир Путин был отстранен от власти, чтобы Россия стала свободной, мирной, демократической страной. И, знаете, хочется, конечно, дать вам такой красивый, объемный ответ о том, что, как вы сказали, моральный авторитет наш будет направлен на то, чтобы объединить демократические силы, на то, чтобы люди сплотились, двинулись вперед к победе демократии. Но честный ответ заключается в том, что я не знаю, как заниматься политикой, российской политикой за пределами России. Я этого не умею. Но я обязательно этому научусь. И постараюсь быть эффективным. Постараюсь быть честным и с самим собой, и с людьми, которые мне доверяют. С людьми, для которых мое слово, мои дела имеют значение. И начать я планирую, собственно, с разговоров с людьми в самых разных странах, в самых разных городах мира. Сегодня собрались мигрантские группы, где-то больше, где-то меньше. Мигрантские группы, которые занимаются политикой, общественной деятельностью, активистской деятельностью, выходят к посольству, выдвигают требования, собирают подписи под петициями, пишут письма политическим заключенным. Эти люди писали письма мне, эти люди проводили акции, в том числе и в мою поддержку. И я хочу встретиться с этими людьми, я хочу побывать в этих городах, я хочу посмотреть на этих людей, хочу послушать их, я хочу сказать им спасибо, я хочу посоветоваться с ними, я хочу узнать их точку зрения, я хочу чему-то поучиться у них. И я хочу, чтобы эти люди воспринимали меня как своего представителя, как своего товарища. Я буду учиться. Я постараюсь приносить пользу людям. И, конечно же, я постараюсь приносить пользу тем людям, которые остаются в России. Это самое главное. Я постараюсь обращаться не только к тем людям, которые разделяют мою точку зрения, но и к тем людям, которые являются моими оппонентами, для которых моя риторика чужда, которые в чем-то поддерживают действующую власть, на которую опирается действующая власть. Я видел этих людей, я разговаривал с этими людьми в России. Я боролся за голоса этих людей на выборы. Я слушал этих людей. Я старался объяснить им, что я и такие, как я, на самом деле представляют их интересы. И я постараюсь продолжать отстаивать их интерес разными способами, не хочу вдаваться в детали. Но я был и остаюсь российским политиком, который защищает интересы своего народа. И в этом смысл моей политической деятельности. Не знаю, как я буду делать это за границей, но я постараюсь работать эффективно. Вот такой ответ.
Я, безусловно, продолжу участвовать в российской политике, заниматься политической деятельностью. И мне, возможно, в каком-то смысле проще ответить на ваш вопрос, чем коллегам, поскольку на протяжении очень долгих лет моим основным направлением в политической работе в России было направление международное. В свое время мы вместе с Борисом Ильичем Немцовым активно участвовали в продвижении в целом ряде демократических государств, в том числе в Соединенных Штатах, в Канаде, в Европейском Союзе, в Великобритании, законов Сергея Магнитского, законов, которые ввели персональные, я подчеркну, персональные визовые и финансовые санкции в отношении чиновников путинского режима, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. мой 25-летний срок был в значительной степени таким, что называется, очень ярким сигналом в ответ именно на эту мою деятельность. Это было подчеркнуто недвусмысленно, потому что мне специально назначили судью Подопригорова, который сажал в тюрьму Сергея Магнитского в 2008 году, и который был одним из людей, одним из первых людей, попавших под персональные санкции в рамках закона Магнитского в Соединенных Штатах Америки. То есть человек, который благодаря мне попал под санкции, вынес мне приговор. Это было сделано очень намеренно и очень демонстративно. На каждой важной встрече там, с сенаторами, с конгрессменами, с депутатами парламентов Борис Немцов всегда подчеркивал, что мы говорим именно о персональных санкциях. У него была такая фраза: «Страну не трогайте, негодяев наказывайте». И принцип законов Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые, ну, разумеется, на основании подтвержденных и достоверных данных, принимали участие в коррупции и нарушениях прав человека в своей стране, нарушали базовые демократические ценности в своем собственном государстве, эти люди больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться им, и пользоваться благами демократических принципов в странах Запада. Потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что чиновники путинского режима очень любят воровать в России, а тратить и хранить свои деньги на Западе. И закон Магнитского был призван положить как раз этому конец. Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, мы видим отход от этого принципа многими демократическими странами, об этом сказал Андрей. И мы видим очень часто, что, ну, буду говорить абсолютно откровенно, очень часто санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это, во-первых, на мой взгляд, крайне несправедливо, а во-вторых, контрпродуктивно, потому что дает путинской пропаганде замечательный материал для вот того, о чем говорил Илья, о том, чтобы представить, и Андрей, о том, чтобы представить, что мы в кольце врагов, осажденная крепость и так далее. Поэтому мне кажется очень важным, я намерен уделять этому большое внимание в своей деятельности, работать над тем, чтобы санкции демократических стран в отношении путинского режима были именно санкциями в отношении путинского режима. И чтобы, знаете, вот как Салтыков-Щедрин, да, в свое время говорил, что у нас в России большая проблема, у нас часто путают отечество и ваше превосходительство, два этих понятия. Вот, к сожалению, на Западе многие люди тоже путают эти два понятия в отношении России. И я не скрою, было, ну, как минимум очень странно, а как максимум возмутительно читать, когда вот мне, например, в письмах в тюрьму присылали какие-то информационные дайджесты, какие-то там цитаты, какие-то там выдержки из новостей и так далее, где приводились какие-то там выступления каких-то, да, я подчеркну, я не говорю о всех, но каких-то определенных и довольно высокопоставленных западных политиков. Из этих выступлений следовало, то есть как бы они полностью принимали линию путинской пропаганды, что все в России за Путина, все в России за войну. Ну, понимаете, очень было странно вот читать, что меня не существует, что Ильи не существует, что Андрея не существует, что еще сотен наших товарищей, которые сидят в тюрьмах, не существует, что не существует тысяч людей, которые получили административные протоколы за антивоенное выступление, что не существует десятков тысяч людей, которые были задержаны полицией на антивоенных протестах в России с февраля 2022 года, что не существует десятков миллионов людей, которые даже по данным официального государственного ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, выступают в России против войны в Украине. И поэтому я вижу основной акцент своей деятельности именно вот в этой международной плоскости на том, чтобы напоминать, нам странно о том, что об этом приходит, нам странно, что об этом приходится напоминать, о том, чтобы напоминать людям в демократических странах, людям в свободном мире, что Россия и Путин — это не одно и то же. И Андрей абсолютно правильно сказал, что санкции должны быть калибрированы таким образом, чтобы они были направлены именно на преступников и именно на режим Путина, а не на просто граждан Российской Федерации по принципу принадлежности к российскому гражданству. И не менее важно, на мой взгляд, наряду вот с тем, как бы негативным, да, аспектом политики свободного мира в отношении России, когда мы говорим о персональных санкциях, очень важен образ будущего. Очень важен позитивный и конструктивный образ послепутинской демократической России. И говорить об этом важно уже сегодня. Вот Андрей сказал о том, что очень неправильно, и я согласен с этим, да, просто сидеть и ждать. Потому что, вот как я уже сказал, я по образованию историк, и у нас есть такая особенность в российской истории. У нас все крупные политические изменения наступают вот так. Мгновенно, резко и неожиданно, когда никто этого не ждет. И царская империя в начале 20 века, и советский режим в конце 20 века рухнули за 3 дня. Это не фигура речи, это в прямом смысле слова. В марте 17 и в августе 91 года. 3 дня. Я вам абсолютно точно говорю, никто из нас не знает, когда это случится, но я вам абсолютно точно говорю, что в следующий раз будет так же. И крупные политические изменения в нашей стране наступят резко, внезапно и неожиданно. И очень важно, чтобы не только российское общество думало об этих переменах, готовило эти перемены, готовилось к этим переменам, но чтобы это понимание было и в свободном мире, на Западе, потому что тоже приходилось читать в этих тюремных дайджестах, которые мне присылали, о том, что слышится в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что ну давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот я являюсь убежденным сторонником мира, стабильности и безопасности в Европе. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира, стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что это настанет. И мне кажется очень важным уже сегодня и российскому обществу, но и людям доброй воли в свободных демократических странах работать вместе для того, чтобы этот день настал немножечко побыстрее. И я вижу свою роль, учитывая многолетний опыт работы именно на международном направлении, делать все, что в моих силах, чтобы этому способствовать.
Простите, у нас буквально 5-10 минут.
Okay? I waited patiently. Now I've got my chance. Thank you. Mr. Karamurza, I want to ask you about your health. There are two questions that I want
Господин
to ask
Karamurza.
You. About your health. There were concerns about your health when you were in the prison.
Я бы хотела спросить о вашем здоровье.
Could you have lasted? That's my first question. The second one is, how do you really feel now that you know you have been swapped for the likes of Vadim Krasikov? He's in a, you know, FSB.
Как вы чувствуете себя по поводу того, что вас обменяли на Красикова?
In Russian hostage diplomacy, if I may call that.
Sure. Thank you. Thank you very much for your questions.
Спасибо большое за ваш вопрос.
As I already said, I don't have a habit of complaining about health. Everything is fine.
Как я уже сказал, я не люблю жаловаться на здоровье.
I mean, in terms
все хорошо.
Of the timing, I can actually surprisingly answer your question because I've heard it from a professional. One of the prison doctors told me that I had about a year, year and a half, and he said this last year.
So, я слышал это от тюремного врача около полутора лет назад.
This was only because of the lasting health effects from the two poisonings.
У меня было 2 отравления, которые были совершены ФСБ, той же командой, которая отравила Навального. И меня отравили в 2015 и 2017. И чудесный журналист Христо Грозев.
Public domain made this all public information. They found out the exact names,
он нашел имена, ranks, идентификации, звания
of these FSB officers,
всех офицеров ФСБ,
special assassination squad run by the Putin regime, with the goal of
которые
physically eliminating his political opponents. Bellingcat investigation showed
которые состоят в специальной команде, которая сделана для уничтожения политических конкурентов.
They've engaged in the poisoning of Alexei Navalny.
Они также участвовали в отравлении Навального и писателя Дмитрия Быкова.
And so forth. And this is to go back to one of my previous answers, that it's important to remember that the regime of Vladimir Putin is not just an authoritarian regime. It is a regime of...
Важно помнить, что режим Путина это не просто авторитарный режим.
On your second question...
И в ответе на ваш второй вопрос.
Especially in the public domain, in the media, among politicians and so on.
В медиа и среди политиков.
Talk about prisoner exchanges. So that's the term.
Люди говорят об обмене заключенными. Это такой термин.
It's often used in relation to the.
И он употреблялся ко мне и ко всем моим коллегам, друзьям.
Yesterday. But I think, frankly, a more appropriate way.
Но я считаю, что гораздо лучше было бы это писать словом.
Saving lives, not exchanging prisoners.
Спасение жизней, и а не обмен заключенными.
For the only crime of speaking the truth.
Люди, которых заключили в путинские тюрьмы только за то, что они говорили правду.
And I know that the German government, the government of Chancellor Scholz.
Я понимаю, что немецкое правительство.
For the difficult decision that it made.
Я благодарен ему за то нелегкое решение, которое они приняли, чтобы освободить персонального киллера Путина, Красикова. Как нам сказали, это не его не настоящее имя, но вы, наверное, это уже знаете.
The Jewish scripture in the ceremony that took part in Ankara International Airport, including all three of us sitting at this table. And so I would respectfully call on those people who criticize this decision by the German government and by other governments.
Я бы хотел обратиться к тем, кто критикует немецкое правительство за его решение.
To think not of prisoner exchanges, but of saving human lives.
Не думать о обмене заключенными, а думать о спасении жизни. Нет ничего важнее в демократическом обществе, чем спасение жизней.
Спасибо. Татьяна Фельгенгауэр, Медиазона. Я бы хотела вернуться к ситуации с политическими заключенными в Российской Федерации. Вы вспомнили и Алексея Горинова, и Игоря Барышникова. Еще есть очень много людей, которым нужна медицинская помощь, срочная медицинская помощь. Поэтому у меня вопрос к Владимиру Карамурзе. Об условиях в тюремной больнице. Вы видели тюремную больницу. Действительно ли это хуже, чем сама колония? Какие условия видели вы?
Спасибо, Татьяна. Я вот несколько минут назад призвал всех присутствующих и всех, кто нас смотрит и слышит, писать политзаключенным. Татьяна, вас я с удовольствием хочу поблагодарить за письма, которые я получал от вас, и знаю не один. Это действительно, я прошу прощения, что повторяюсь, но это действительно очень-очень важно. По поводу тюремной больницы, у меня как бы произошла довольно серьезная, что называется, переоценка, да, там, и, ну, понятно, жизненных приоритетов и ценностей, как у любого человека, побывавшего в тюрьме, но и еще и жизненного опыта и знаний, в том числе и основанных на исторических знаниях, того, что такое, что представляет собой жизнь в заключении, жизнь в лагере, жизнь в тюрьме, и в частности, это касается вашего вопроса по поводу тюремной больницы, потому что из литературы, из великой тюремной мемуарной литературы, 20 века, там, из Солженицына, из Буковского, там, из Щеранского, Подробинника и других, мы знаем, что лагерная, там, тюремная больница очень часто раньше заключенными рассматривалась, ну, как чуть ли не курорт, как возможность, там, ну, немножко передохнуть, немножко перевести дыхание, немножко в каких-то более человеческих условиях побыть. Вот, мне пришлось просто полностью перечеркнуть все это представление, почерпнутое в литературе, потому что я могу сказать так, я за эти 2 года 4 месяца в заключении, я побывал в 13 разных учреждениях, полицейских или пенитенциарных. Вот 13-м вчера было Лефортово, очень уместно, как мне кажется. И вот из всех этих учреждений, где я побывал, самый адский режим был как раз вот в этой так называемой лагерной больнице. Правда, скажу, что я ведь не был в самой лагерной больнице. Я и в ней тоже сидел в внутренней крытой тюрьме. Это был отдельный корпус, корпус ШИЗО ПКТ. Та же самая одиночная камера. Точно так же шконка прикрепляется к стене от 5 утра до 9 вечера. И точно так же весь оставшийся день у тебя есть только маленькая табуреточка и там, столик. Камера абсолютно пустая, в которой ты сидишь. Собственно, от больницы там только то, что иногда выводят на какие-то медицинские там, процедуры, которые, честно говоря, тоже не добавляют какого-то особенного позитива в жизнь. А кроме этого, точно так же ты сидишь один, но только помимо всего этого тебя еще и там сопровождают. Я не знаю, я даже спросил, слушайте, кто у вас здесь сидит, что вы так к людям относитесь? То есть сопровождают каждый шаг, за тобой следуют, руки все время надо держать за спиной, каждые там 50 метров тебя обыскивают. Я говорю, слушайте, я говорю, ну вот что я за 50 метров сейчас мог здесь взять, когда я здесь при вас иду? Нет, все равно должны обыскивать, все по запятой, все по минуте, все по пунктам. Здесь еще надо делать поправку на то, что я был в Омске. Омск — это нарицательное понятие в российской пенитенциарной системе. Когда я ехал этапом в Сибирь из Москвы с Столыпинским вагоном, и сначала был в сортировочной камере, до того, как и в поезде тоже посадили в одиночку, и конвоир, этапный конвоир, зачитал в папке фамилию и зачитал пункт конечного назначения, город Омск. И в этот момент все, кто сидели вокруг, внезапно резко замолчали и стали на меня с каким-то сочувствием смотреть. Я даже не понял, в чем дело, потому что я не знал, ну, Омск и Омск. А Омск — это ад, в смысле тюремного режима. А вот из этого омского ада самым адом была как раз эта самая тюремная больница. Поэтому от больницы там только название. Та же крытка, та же одиночка, тоже как бы постоянное нахождение каждый день в шкафу. Тоже отсутствие возможности выйти на улицу, общаться с людьми, постоянные вот эти руки за спиной, проверки, представления, обыски. И еще раз повторю то, с чего начал. Я, коллеги сами прокомментируют, но я за себя могу сказать, что вот я сейчас, Таня, я вас вижу, и я понимаю, что как бы это вы. Но вот мне кажется, что я фильм смотрю с вашим участием. Потому что так не бывает, что неделю назад ты сидишь в одиночке в крытке в Омске и с руками за спиной ходишь, и тебя обыскивают каждые 50 метров. А сейчас ты сидишь в городе Бонне на берегах Рейна. Так не бывает. Но, как мы видим, так бывает. И так бывает благодаря людям, для которых человеческая жизнь оказывается важнее того, что принято называть реалполитик. И я думаю, что я могу говорить за всех своих товарищей, что я очень признателен за то, что такие люди в западной политике еще остались.
И последний вопрос. Здравствуйте.
В первую очередь хотела бы сказать, что мы все редакции были очень рады видеть вас на свободе. И мы очень рады этому. И у меня вот какой вопрос. Вы сказали, что главная ваша цель, вы, Илья, об этом говорили много, это добиться освобождения тех политических заключенных, которые не попали в списки, которые остаются в заключении в России. Есть ли понимание, каким образом вы сможете этого добиваться? Есть ли надежда на будущие обмены? Потому что вчера впервые мы за долгое время увидели хорошие новости. Есть ли надежда на будущие обмены? И, может быть, у вас всех есть какое-то важное послание для тех, кто нас смотрит сейчас в России, для тех, кто на воле, и для тех, кто в тюрьме.
Вы знаете, мы вчера, когда встретились с нашими коллегами, с первыми нашими коллегами, кого мы увидели, и они обратили внимание на такое немножко странное, там, мое в том числе состояние, такое, с одной стороны, вроде как такое эмоциональное какое-то возбуждение, с другой стороны, подавленное немножко состояние. Они меня привели немного в чувство словами о том, что ты должен понимать, что ваше освобождение – это первая за долгое время хорошая новость для огромного количества людей. И Андрей Пивоваров вчера на встрече с канцлером Шольцем и сегодня сказал слова, которые действительно, я об этом не думал, но это важно, то, о чем он сказал. То, что это освобождение дает надежду тем людям, которые сидят за решеткой. И, понимаете, дело в том, что мемориал насчитал больше 1000 политзаключенных. 1040, по-моему, последняя оценка. Я знаю, что очень много, больше 1000 человек. Но на самом деле этих людей гораздо больше, потому что иногда политзаключенных мы вычисляем совершенно случайно. ты знакомишься на этапе с человеком, абсолютно не публичным. Это не активист, не политик. Это человек, который написал какой-то комментарий, который позвонил кому-то по телефону, который что-то с кем-то обсудил на лавочке у подъезда. На него написали донос, и он поехал за решетку по антивоенной статье. За экстремизм, потому что какой-нибудь лайк поставил. Это политзаключенный, который находится вне зоны нашей видимости. Таких людей огромное количество. Мы этих людей вот буквально случайно идентифицировали в арестантской массе, на этапах, в тюрьмах, в Бутырке мы таких людей находили, в Медведково, в Ижевске. Ну, это огромное количество людей. Эти люди, они во многом лишены надежды, потому что про них даже никто не знает. И сам факт того, что случаются такие истории, когда вот ты сегодня сидишь в ШИЗО, и кажется, что абсолютно нет никакого просвета, а потом вдруг что-то происходит, и ты оказываешься на свободе. Я понимаю, при всем моем сложном отношении к произошедшему, я понимаю, что для огромного количества людей это действительно очень важно. И при этом я понимаю, что, конечно, главное событие, которое должно привести к освобождению политических заключенных, к политической амнистии, которую мы добиваемся, даже не к обменам, а к амнистии, главное требование — это не обмены, не выделение из арестантской массы персоналей политических заключенных, которые должны быть обменены на каких-то убийц, шпионов и так далее. Мы должны добиваться политической амнистии, освобождения людей постатейно, а не пофамильно. Все люди, которые были осуждены по моей статье, должны выйти на свободу. Каждый. Это политическая статья. Это статья, противоречащая Конституции. Все люди, которые осуждены по статье Андрея Пивоварова, должны выйти на свободу. Это незаконная политическая статья. Это требование, которое необходимо выдвигать к Владимиру Путину. Мы рассчитываем, что, конечно, это требование будет звучать на очень высоком уровне, не только на уровне политической оппозиции. И при этом я понимаю прекрасно, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование военного конфликта в Украине. Для того, чтобы люди начали выходить на свободу массово, должна закончиться война в Украине. Поэтому главное наше требование, я не знаю, какое из них главнее, но это важнейшее требование, это прекращение преступной, агрессивной войны в Украине. Войны, которая наносит огромный ущерб нашему соседнему государству, которое принесло кровь, разрушение, смерть в Украину, но которая одновременно уничтожает и нашу страну, уничтожает людей, отправляет за решетку огромное количество невиновных. Должна закончиться война. И в рамках мирного урегулирования одним из ключевых вопросов после очевидных вопросов, связанных с вопросами мира, должны быть вопросы свободы людей, которые сидят ни за что, которые сидят за свои взгляды, которые сидят за слова, которые сидят за требование прекратить войну.
Спасибо всем большое. Спасибо большое, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Карамурза. И мы рады видеть вас рядом с нами.
Спасибо большое.
Спасибо всем.
Freedom fighter.
zit.
Even intro. Dit is 8 uur, want het is dinsdag. Oh nee, donderdag. Het is 11 januari.
2021 inmiddels.
Ja, en dit is het radioprogramma en podcast, zeggen we altijd. Papapoe serieus, je bent André. Papapoe serieus, je bent André. Met actualiteit, activisme, kunst. We hadden het niet gedacht, maar die uitzending is helemaal volgelopen met allemaal onderwerpen.
Ja, best wel veel zelfs. Ja,
en ik ben erachter gekomen dat de live versie van deze uitzending wel echt heel verrottig klinkt. Dat is gewoon heel jammer. Maar de niet-live uitzending waar je nu naar luistert, waarschijnlijk die klinkt redelijk high-fi.
Ja. Dus het advies aan onze luisteraars is om voorlopig maar eventjes de opname achteraf te beluisteren. Die op Mixcloud staat.
Ja, of dus op YouTube.
Mixcloud PSJM of YouTube PSJM, zoek het maar op.
Ja.
Dan kunnen jullie gewoon de uitzending in betere of misschien zelfs goede kwaliteit terugluisteren.
Ja, precies.
En dat wordt binnenkort wel... Ja? Wat zeg je?
Ja, daar wordt aan gewerkt. Dus moet je dan zeggen, oh, we werken eraan. Het is
daarom.
Echt van die slappe excuses. Want ook binnen dat spectrum van, zeg maar, goed, is het ook nog wisselend. Want het gaat immers door telefoons en WhatsApp dingen die ook knetteren en ook hun eigen geluidjes maken.
Daarom.
Ik heb allemaal dingen. Dus er komt een geluidfestival, demonstratie, multimanifestatie komt eraan. Daar gaan we zo meteen over bellen. Er is iets met Rob Scholten. Alleen hij belde mij, ik belde hem terug, nam die weer niet op. Er is iets met W139. Er is iets met de Alutke Meerpolder. Er is iets met Nemo.
Met Nemo?
Ja, dat is een schooltuin. Een tuinruimte en ook een...
Nee, het is een wandelvereniging volgens mij. Nemo, dat zijn wandelaars.
Ja, maar ze hebben ook een gebied. Ook een stuk bij het Westerpark. En wat vroeger vond het stadsdeel dat hartstikke leuk. 15 jaar geleden. En nu is er een nieuw bewind. En er zit er een of andere ambtenaar. En die wil ze gewoon van de kaart vegen. Terwijl daar mensen tot zichzelf kunnen komen. En alle dingen doen waar ze eigenlijk mee dwepen op de stopera. Maar dan alleen als ze het zelf bedacht hebben, zou ik maar zeggen.
Ja. Oké. Ja, we hebben een mevrouw uit Engeland over Frontex. Zij is van de organisatie State Watch.
Ja.
En die gaat ons... proberen alles te vertellen over Frontex en wat de consequenties daarvan zijn. Natuurlijk met name voor vluchtelingen, maar het gaat veel verder dan dat. En in Nederland is er eigenlijk tot nu toe relatief weinig aandacht voor geweest. Toevallig staat er nu net deze week in De Groene wel een heel stuk over Frontex. En ik zag vandaag ook in Trouw. Maar dat is nieuw, want tot nu toe was het eigenlijk heel erg stil rondom Frontex in Nederland. Dus wij dachten, wij gaan daar ook maar eens aandacht aan besteden. Dus dat,
we doen eigenlijk elke week Frontex natuurlijk met Ingeborg. Want het is natuurlijk een en ander Frontex en de pushbacks.
Niet onder die titel. Dus je hebt gelijk, we hebben er eigenlijk al heel lang aandacht aan besteed, maar we noemden dat dan gewoon anders. We noemden Frontex niet. Dus dat gaan we vanaf nu wel doen. En dat is om 9:00. En rond 8:15 gaan we praten met Ewald Engelen en Chair Bakker over iets wat gisteren in de Financial Times stond, namelijk dat Amsterdam de grootste financiële hub in Europa is geworden. Dus we hebben de positie van Londen overgenomen. Nou ja, dat is natuurlijk groot nieuws.
Ja.
En het heeft waarschijnlijk ook allerlei gevolgen weer voor de stad. Dus we willen graag weten wat we daarvan kunnen verwachten de komende tijd. Dus dat zo meteen. Maar jij gaat nu eerst bellen met die dame van
Het
defect gebeuren.
Ja.
Waarvan ik me wel afvraag in hoeverre. Dat moet je maar gewoon op een voorzichtige manier even aan haar vragen. Dat voor een deel misschien toch weer gevuld gaat worden met van die wappies, die denken dat alles geoorloofd is in het kader van ons vrijheidsstreven. Want daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. Hè. Daar zijn we niet echt heel erg blij mee de laatste tijd.
Zo vermoeiend, Menno. Soms ben je zo vermoeiend. Dat je gewoon helemaal meeloopt in die hele wappie-hype en dat gelul. Wappie, vroeger was wappie waar mensen die op een gabberfeest te veel gabbertonnetjes hadden geslikt. Tot ze helemaal wappie waren en die hele malende, die kaak bleef malen en hun ogen open gesperkt.
Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Jij bent degene van ons die in een centrum werkt voor de demente bejaarden, waar ze gewoon bij bosjes de pijp uitgaan als gevolg van corona. Dus ik zou zeggen, wees wat minder coulant naar deze wappies, zoals ik ze lekker toch blijf noemen. Want die mensen zijn gewoon egoïstisch.
Oké, ik ga verder. De tijd klokt, de klok.
Ja.
Die weet het. Ja, en ik ga even bellen met mensen van de manifestatie. Het zijn hele goede mensen. Die ontzettend houden van geluid. En die gewoon willen dat er geluid wordt gemaakt door mensen. En kunst en muziek. En
dat is natuurlijk allemaal anders. Prima.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is. Ja. Hey, dan leg ik nu neer. En ik ga op de andere lijn contact zoeken met deze Mathilde. Ja?
Ja, doe dat. En dan bel jij mij of bel ik jou? Nee, ik bel jou, maar ik luister gewoon.
Je luistert naar dat geknetter, het live geknetter op de stream. Ja, toppie.
Tot zo. Okay. Hoi.
Ja, doei doei. Ja, Pattenproef Serieus, Germaine André met actualiteit, activisme, kunst. Dat is dus, zal ik meteen even kijken of ik nou de datum ook nog weet. Start actie, doel, info, contact, doel, motivatie. Ik moet eigenlijk even één keer terug. God, dan neem ze niet op. Ja.
Hallo.
Hallo. Ja, zeg Mathilde, welkom in de uitzending. Je bent live in on air, zullen we maar zeggen.
Ja. Hoi.
Hey, 27, 28 maart. Wat gaat er dan gebeuren?
Dan willen wij een geluidsdemonstratie maken voor vrije ruimte.
Een geluidsdemonstratie voor vrije ruimte. Terwijl er ook corona is en zo. Dus hoe hebben jullie dat opgevangen?
Wij willen buiten het centrum gaan staan op een terrein waar heel veel ruimte is. Dat is ook gereserveerd voor geluid, om geluid te produceren op een industriegebied. Daar willen we zoveel mogelijk geluid maken voor vrije ruimte. Vrije ruimte manifesteren om samen muziek te maken en
Wat leuk, dus het is wel, mensen komen wel samen. Het is niet dat op verschillende plekken demonstratief geluid wordt gemaakt. Maar iedereen wordt wel als solo demonstrant gevraagd te komen, is het niet?
Ja. Op dit moment is dit de enige manier waarop wij elkaar nog zouden kunnen zien. We worden eigenlijk uit elkaar gedreven. We verliezen onze laatste wapen tegen de waanzin van de huidige politiek. En volgens de constitutie van een democratie is ons aantal het enige wat telt. Dus dat wil ik benadrukken. Ons recht op demonstreren is het enige wat ons nog wat overblijft. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam recent een bestuursakkoord gepubliceerd. Het Vrije Ruimteakkoord en Expeditie Vrije Ruimte.
Ja.
Dus hier willen wij gehoor aan geven.
Mm-hmm.
Tijdens corona kunnen wij alsnog ruimte van elkaar houden. Er is zoveel ruimte daar dat we genoeg afstand kunnen houden om niet met elkaar fysiek contact te maken.
Ja.
Maar daarom willen wij juist muziek maken.
Ja.
Omdat we ook nog zingen of schreeuwen. Dat is de enige manier om eigenlijk elkaar nog wel om contact te hebben.
Ja.
En elkaar te raken. En
als mensen alleen willen luisteren, mogen die ook komen?
Ja, tuurlijk.
Nee, oké. Ik denk van, dit zijn allemaal hele creatieve mensen. Ik heb ook naar die website van jullie gekeken. Die is echt heel... dat gaat echt over geluid. Je hebt van het, hoe zeg je dat, visueel gemaakt geluid. Dus van die, je ziet van die vormen.
Ja, dit.
En een heel indrukwekkende rij van eisen of doelen. Wat zijn het, eisen of doelen?
Ja, doelen. Ja, dat zien we zo voor ons. Dat zou ideaal zijn.
Oké, dus niet alleen tijd en ruimte, kunst en muziek, cultuur en natuur en ook Wereldtheaterdag. Maar ik ga ze even oplezen. Vrije ruimte, vrij plaats op locatie, vrijheid van expressie, creatieve educatie, individuele autonomie, decentrale organisatie, collectieve democratie, culturele revolutie, geluidsdemonstratie en multimanifestatie. Het zijn er 10.
Ja.
Nou, het is mooie doelen. Hey, die mensen, lok ze even naar die website. Het heet multi, wat is nou? Multimanifest.info. Multimanifest.info. De data moeten we steeds blijven herhalen natuurlijk. Hè.
Is het 27 maart is het ook Internationaal Theaterdag. Dus hier willen wij ook ruimte voor bieden voor optredens en theater.
Nee, maar even een klein detail. Ik zie hier een flyer waar het nog een weekend eerder is. Op jullie flyer.
Ja.
Ja. Okay,
dus... Ja, we hebben de datum recent nog aangepast.
Oké, goed. Dus die flyer, let op. Het is... Maar goed, het is niet later, maar eerder. Dus dan ben je te vroeg. Ja. Mm.
Ja.
En waar is die ruimte? Die plek waar dat gaat gebeuren dan?
Ja, buiten het centrum van Amsterdam. We gaan de locatie via de website bekendmaken.
Oké. Dat is ook nog echt als een soort oude rave, zeg maar. Dat je weet het niet en dan hoor je het en ga je er allemaal naartoe.
Nou, het is de bedoeling dat we niemand storen daar buiten het centrum.
Ook, denk ik. Nee, buiten het centrum, dat snap ik. En, maar nog een niet bekendgemaakte plek. Nou, hartstikke goed. Wat moet ik daar meer over zeggen? Wat voor... ik denk dat wij hebben hele creatieve luisteraars, hè, denk ik altijd. En ook een beetje politiek types. Maar ze houden best van een goed stukje kunst en wat gekke muziek. Die moeten allemaal komen, denk ik.
Ja, het is een open podium. We zijn ook we staan helemaal open voor nog meer input, bijdragen, deelname, kunst, muziek, theater, circus, wat dan ook. Geef gestalte aan je eigen stem met instrumenten.
Ja.
Het is dan ook nog het uur der aarde, dat wil ik nog even noemen. Om 8:30 willen wij alle lampen uitzetten om aandacht te geven aan de effecten van klimaatverandering. Dan willen we ook overschakelen naar een alternatieve energiebron. Dus tijd en ruimte staat in het teken hiervan dus.
Mm-hmm.
Cultuur. Het grappige is, culture is part of human nature. Je kunt cultuur dus niet verbieden door evenementen en stoppen en zo. Dus daarom met deze demonstratie wil ik onze cultuur nog even benadrukken. En vragen om... uiting te geven aan je eigen demonstratie. Maak een spandoek en laat jezelf zien en horen.
Ja, oké. Okay. Goed. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ik denk dat wij eigenlijk voor die datum, 27, 28 maart, is nog best een tijd dat we eigenlijk gewoon nog een keer terugkomen bij hoe het gaat en hoe het verder moet en of er veel goede aanmeldingen zijn. Dat soort dingen. Vind je dat een goed idee?
Ja. Als mensen willen meedoen of vragen hebben, kan je mailen naar multimanifest@gmail.com.
Ja.
En bekijk onze website multimanifest.info.
Ja.
Er zijn een aantal pagina's met alle uitleg, de motivatie, onze doelen. Nou, ja. Nou, welkom.
Nou, hartstikke klinkt goed. Fijn. Dan wil ik het gesprek alweer afronden. En dan gaan we gewoon verder met dit radioprogramma. En goed. Ik wil je hartelijk bedanken.
Nou, hopelijk tot ziens.
Ja, ik hoop.
En horen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Ja, dat was Mathilde van Multimanifestatie. Die gaat komen. Ja, ik krijg hier allemaal hele rare berichten. Oh, ik kon het niet zien. Ik zie het niet. Ik snap er helemaal niks van. Hoe dan ook. Op dit moment belt Menno mij op. Ja, hey. Ja, kom er maar in.
Hallo?
Hallo? Ja,
hoor. Ja, dit is Menno. Hallo. Ik hoor alleen Bart, geloof ik. En Thier hoor ik. En Ewald hoor ik niet nog, geloof ik. Hallo Ewald, ben je er al? Nee, hè? Nou, anders beginnen we gewoon met jouw chair. Want jij bent wel online. Bart, jij hoort mij toch ook nu?
Ja, ik hoor je perfect. De luisteraars okay, ook. Goed, miljoenen luisteraars op dit okay. moment.
Goed zo. Hallo Ewald? Hi.
Hallo.
Hi. Hallo, goed zo. Oké, we zijn er nu alle vier. Dit is een WhatsApp-groep die ik heb aangemaakt om dit gesprek te kunnen voeren. En we gaan het even met jou, Ewald Engelen, en met Tjer Bakker, gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam, hebben over iets wat ik gisteren aantrof in de Financial Times. Namelijk het bericht dat Amsterdam sinds 1 januari volgens mij van dit jaar de positie van Londen heeft overgenomen als eigenlijk als grootste financiële hub in Europa. En ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik had zoiets van, hey, wacht even, dit is toch wel best wel groot nieuws. Want dat betekent waarschijnlijk nogal wat ook gewoon voor de economie van de stad. Dus toen dacht ik, dan moeten we toch even ons licht over opsteken bij Ewald en bij Tjer. Dus wie van jullie mag ik daarover het woord geven? Wat denken jullie?
Ja, dat is wel lastig als je dat aan ons overlaat. Ik wil wel wat zeggen.
Ja, doe maar.
Ik heb dat stuk bekeken. Dat stond inderdaad gisteren op de website van de... Nee, vandaag op de website van de Financial Times. En het is verrassenderwijs ook het meest gelezen stuk op de website van de Financial Times. En ik denk dat het volkomen overtrokken is. Dat je op de een of andere manier zo'n stuk moet lezen in de context van toch de naweeën van Brexit. Waarin zeker aan de kant van de financiële sector, die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is, er nog altijd gewoon, met retorische instrumenten gevochten wordt om zo gunstig mogelijke behandeling van de Europese Unie en door de Europese Commissie. Dit gaat namelijk helemaal nergens over. Maar het wordt wel groot gebracht. En het wordt dus inderdaad gebracht onder de kop. Amsterdam ousts London as Europe's top share trading hub.
Ja.
Het is je reinste bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Het is gebaseerd op hele beperkte data. En het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat een deel van de handel is verschoven van het ene mainframe. Het mainframe wat in het Verenigd Koninkrijk staat. Naar het andere mainframe. En dat is een mainframe dat in Amsterdam staat. Maar het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de gemeente Amsterdam. Het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de Rijksoverheid van Nederland. Het heeft geen consequenties voor de werkgelegenheid. Dus op de een of andere manier is dit artikel een wapen in het gevecht over hoe die Brexit precies uitonderhandeld moet worden. En volgens mij moet je er niet meer van maken dan dat.
Je moet niet denken dat dit betekent dat de Zuidas bijvoorbeeld een enorme impuls gaat krijgen. Nee, en dat daar allemaal... Nee,
nee. Okay. Kijk, deze handel, het gaat om aandelenhandel. Dat is allemaal digitale handel. En dat kan heel makkelijk verschuiven van het ene mainframe naar het andere. Die mainframes staan in verschillende jurisdicties. En dat betekent dus formeel dat het geadministreerd wordt als zijnde handel die nu in Nederland plaatsvindt. Maar de handel wordt over het algemeen genomen gewoon gedaan door dezelfde actie. En die actoren die zitten gewoon, het zijn gewoon financiële instellingen. En die zitten gewoon op de plaats waar ze altijd blijven zitten. Dus daar hoort niet een verplaatsing van kapitaal hoort erbij. Er hoort niet een verplaatsing van werkgelegenheid bij. Er hoort niet een verplaatsing van vestigingen en bedrijven die kantoren gaan bemensen bij. Dus het is in feite gewoon veel wol en weinig vlees. Veel gelul over weinig.
Dat is op zich is dat heel geruststellend om te horen.
Nee, dat is heel goed nieuws. Dat is absoluut goed nieuws.
Maar wat ik me dan wel... Ja.